Приветствуем всех любителей американского футбола. С нами снова подкаст «Нули и ЛВ», и снова он в классическом составе. С вами комментаторы 36-й студии, я Василий Пастухов и Максим Лицинский, и наш друг из First and Goal Стас Ренкевич. Привет, ребята.
Добрый день всем поклонникам биатлона.
Да, привет всем. Веселого уикенда.
Веселого уикенда. Так, ну и первая новость, конечно же, которую мы хотим обсудить, это как прошел день рождения First and Goal, Стас.
Очень здорово. Мы съехались в Москве. Я надеюсь, ты сейчас без иронии спросил.
Без иронии, конечно.
С иронией, да? В общем, все было хорошо. Спасибо.
Ты меня не услышал, я сказал без иронии.
А, без иронии. Хорошо. А, мы собрались, поиграли во флаг-футбол. Вот, собственно, были практически одни москвичи, и вот мы два Карела понаехали с Вадимом Борисовым. Вадим у нас квотербек оружейников, поэтому он был единственный, кто хорошо умел бросать мяч. Ну, вот, побегали в тач. Потом разошлись пьянствовать, собственно, все как обычно. Вспомнили очень много интересных баек, но в основном про российский футбол. Вот. Был у нас один человек, который интересуется только НФЛ, ему было довольно скучно, я думаю. Вот. Увы, в нашем футболе так часто бывает. Кто-то очень сильно делится только либо на поклонников НФЛ, либо на тех, кто любит отечественный футбол. Ну вот сегодня первый, я думаю, с большим интересом будет слушать наш подкаст.
Мы будем надеяться, да, тем более новости у нас такие вот, скажем так, горячие. Буквально вчера вечером произошли два громких обмена в течение 15 минут. Майами переехали с третьего пика на шестой, да, транзитом через 12-й. Ну и, конечно же, да, первое, о ком мы поговорим, это Сан-Франциско, которые как раз-таки на третью строчку поднялись. Ну и здесь наш главный болельщик Сан-Франциско, Макс, расскажет, какого принимающего будут брать 49ers по третьим общим выборам.
Ну вот, все, сразу раскрыл все карты, да, Вась? А, ну, трейд веселый, при том, вроде бы трейд сделан, да, и должно какое-то осознание приходить, что команда собирается дальше делать, но по факту, когда начинаешь какие-то пунктики разбирать, понимаешь, что, в принципе, ничего намного яснее не стало. Да, понятно, на 99,9%, что Сан-Франциско берут квотербека по третьим общим пикам, потому что кто на нормальном разуме, да, и в здравой памяти и здравом уме будет обменивать два будущих первых раунда за любого другого игрока, кроме как квотербека. Да, мы знаем из обменов по конкретным игрокам, типа, да, Джамал Адамса там, или того же Ларми Тансила, что можно два первых пика дать за игрока конкретного, не квотербека. Но это, в принципе, не знаю, время уже потихоньку показывает, что это были ошибочные трейды, но мне кажется, так, все к этому идет. Но это все равно другая система, это не вот этот подъем на драфте. Я даже не знаю, у меня столько много мыслей, о которых можно говорить. Ну, наверное, начнем давайте с того, что все говорят, что это дорого. Ну, большинство и думают, что это дорого, считают, что это дорого.
Ну, с другой стороны, Стас, это для Карелии это дорого, скажи?
Мы в Карелии так вообще не обмениваемся, это какой-то беспредел.
Не обмениваетесь, да?
Вот так вот. А в Миннесоте?
Слушай, ну если серьезно, то вот меня всегда поражают разговоры о том, дорого это или нет. Дорого это или нет будет зависеть от того, каких игроков вытащит, например, в следующий раз там Майами, да, потому что иногда смотришь трейд, типа, блин, мы взяли всего лишь одного квотербека, который играет у нас в основе, но из-за этого клуб другой там выбрал четырех игроков, а эти четыре игрока ни о чем вообще, вот. Блин, все-таки обменивал лотерейные билеты, а не гарантии того, что у тебя будет, что ты отдал возможность выбрать там типа 3-4 крутых игроков. Это все-таки другое.
Ну да, здесь согласен. Тем более всегда есть такое, да, есть примеры, скажем так, как положительные, да, так и отрицательные. Вот я где-то видел, типа, что вот обмены за квотербеками вверх ни к чему хорошему не приводят, да, там, например, Гофф, Венс в свое время. По-моему, за кем-то Мариотта еще там поднимались, там, да. Не, Мариотта, по-моему, просто были первый и второй выбор, за ним не поднимались.
А что вот. Они, типа, неудачные были, да?
Да, да, но также надо сказать, что поднимались, например, и за Патриком Махолмсом, и за Дешоном Уотсоном, может быть, не так, грубо говоря, громко, да, но во время драфта поднимались и за этими квотербеками команды. Поэтому и то же самое, что Макс вот привел примеры обменов первого выбора, как Джамал Адамс и Ларми Тансил, ну, Халил Мак и, например, Минка Фицпатрик, как бы могут на другую чашу весов вполне себе встать и сказать, что, как сказать, не жалеют. И Джален Рэмзи, да, которого обменяли, Рэмс. Поэтому здесь, да, всегда лотерея по поводу цены, ну, говорю, если как бы судить только категориями там фильма «День драфта», то да, можно говорить, что обокрали там вот эта вот супер сделка там и так далее. Майами хорошо поработали, да, на перспективу, но покажет только время, причем там где-то, я думаю, в течение лет 5 все это.
Да, и мы можем это в будущем помнить как какой-нибудь... Вот есть обмен Хершела Уокера, да, это будет как бонг-трейд, что человек, да... Вот вспомним, да, падение Тансила из вот этого видео с тем, как он курит через, в противогазе, и Майами с этого видео получили 4 пика первого раунда. Это просто, если задуматься об этом, это, конечно, безумие.
Да, абсолютно. Это уникальная штука, которую, ну, нужно просто дать контекст, может быть, не все помнят, что Лэрми Тансил хорошо котировался перед драфтом, но из-за того, что прямо вот перед церемонией всплыла фотография, или что это был, видеоролик, где вот, да, он сидит в противогазе, потом что-то там, бульбулятор это у нас называлось, вот, из него там что-то употребляет, и моментально он, короче, сполз вниз по драфту, оказался в Майами, очень здорово себя проявил, и Майами вот из этого, вот тогда еще помню, мы задавались вопросами, кому это выгодно было. Вот, получается, ну, наверняка, конечно, эта история все-таки была всплыла как-то, мне кажется, случайно более-менее, вот, но оказалось настолько выгодно Долфинс, насколько нельзя было предсказать вот даже тогда.
Да, ну да. И дальше по поводу цены, если говорить, то, опять же, это все будет зависеть от качества квотербека, которого, естественно, выберет Сан-Франциско, да, то есть если, ну, по сути, да, если ты выбираешь, если ты не угадаешь, если квотербек там для тебя, ну, и просто попадешь в молоко, то, естественно, что эта цена еще больше, получается, вырастет, но, смотря даже на тот следующий обмен, да, когда Майами поднялась с 12 на 6, то есть на 6 позиций, а не на 9, как поднимали Сан-Франциско, и они все равно заплатили один первый раунд сверху. А учитывая, что позиция Майами, я вот об этом все межсезонье говорил, это самая выгоднейшая была позиция для обмена, то есть Майами находились в идеальном месте, чтобы просто расслабиться и предлагать свои услуги. И мне так кажется, что не одни Сан-Франциско претендовали. Может быть, услышим позже об этом, может быть, и не услышим, но та же Каролина, возможно, тот же Денвер, может быть, Патриотс, хотя я очень сомневаюсь. Хотя, ну, могли быть такие. Ну, наверное, не на третьей, потому что с Майами, я думаю, Майами потребовало бы с Патриотс там просто душу Билла Билличка вместе с этим. А вот такие команды, как Каролина, которая сейчас сидит на иголках и вообще не знает, что делать, потому что с Атлантой им теперь тоже сложно будет разменяться, и как дивизиональные райвалери обмениваются пиками, мы должны, наверное, примерно представлять. Поэтому цена, действительно, она для Майами выглядела нормальной, и для Сан-Франциско чуть завышена из-за всего этого. Еще забавно, сегодня вот прочитал такое замечание, что интересно, что даже если Сан-Франциско поднимается за Филдсом и сделали это до его продея, который будет только на следующей неделе, может быть, это было сделано специально до, потому что его продей может еще больше повысить хайп, еще больше повысить цену. И если бы они его ждали, тогда бы Майами могли бы просить еще больше. Ну, а конкретно за кем? Тут, не знаю, тут есть также несколько версий. Есть версии, что уже все в кулуарах известно, кого выбирает Джакс, кого выбирают Джетс. Джетс у Сан-Франциско, понятно, по линии главных тренеров хорошая связь. И, типа, там шепнули, кого будут выбирать. И Сан-Франциско, уже зная, за конкретным каким квотербеком они идут, делали этот обмен. Другой вариант, что у Сан-Франциско нравятся все квотербеки, все 4, да, допустим, или 5, я не знаю, все 5 квотербеков, и они просто обезопасили себя от других любых вариантов и могут выбирать там, исходя из той ситуации, которая будет во время драфта. Это, конечно, я же говорю, поэтому яснее ничего не стало особо.
А пятый-то какой? Ну, я понимаю, но это 4, ну, Уилсон, Джонс. А, то есть есть вероятность, да, что... Я понял.
Я хочу, кстати, я хочу прикоснуться и в своем моке Зака Уилсона поставить первым пиком.
Я, кстати, очень интересный материал на эту тему читал, что на самом деле Зак Уилсон должен быть даже круче, чем Тревор Лоуренс.
Да, многие говорят, но тут еще все-таки есть такое, то, что играл он там в BYU, да, а не в каком-то прям таком супер, и нигде они не выступали, скажем так, за время его в каких-то серьезных, да, там, играх плей-офф. Но...
Тут еще вопрос, кто, конечно, в Джегуарс решает. Интригует. Если там будет Рэнд Балки решать, то, ну, как бы, можем ждать всего чего угодно.
Ну, прям демонизировали Трента Балки, конечно. Но ладно, это у Максима о больном все еще. В том же флешбеке его. Ну, да, поговорили. Кстати, о третьем, да, участнике, давайте поговорим. Филадельфии. Читал я, что они рассматривали вариант подняться на третью позицию, но только если была бы гарантия, что Зак Уилсон туда упадет, вот, на третий номер. А так как вариантов не было, то Филадельфия решила, что более мудро будет добыть еще один пик первого раунда, как бы, там уже на 12-й выбирать, кого усилить, там, принимающего, тайтенда или текла, например, в команду.
Я вот это вообще не понял. Мы с вами два подкаста назад обсуждали то, что у Джастина Филдса... Ой, у Джастина Филдса говорю. У Джейлина Хёртса не должно быть никакой конкуренции, согласно мнению их владельца. Тут внезапно Зак Уилсон. Ничего себе, не конкурент. Вот. В общем, мне кажется, какой-то из, в каком-то из случаев было вранье. Либо в первом, что они не хотели конкуренцию Хёртсу, либо во втором, что они реально хотели подняться на третью позицию ради выбора франчайз-кутербэка.
Слушай, ну это вот как было, я тоже где-то видел на просторах интернета, как в свое время, как же зовут, Кингсбери, да, сказал, что... Джош Розен наш парень, вот, и после этого выбрал Мюррея, да, так и сейчас сказали, что Джимми Гаропполо наш стартовый квотербек, ну, то есть цитата была прям одна и то же, да, одна и та же там на английском, типа, it's our guy, и тут, пожалуйста, на третью строчку сразу же поднимается Сан-Франциско.
Верить нельзя никому там, это бизнес.
Да, да. Вот, ну что, Майами, как сказать... В выигрыше Филадельфия. Тоже, в принципе, в выигрыше. Сан-Франциско посмотрим.
Тоже в выигрыше.
Ну, тоже в выигрыше, да. Ну, как сказать, в выигрыше, если они собираются реально делать ставку на Джимми Джи, в том плане, что как бы, а этого человека брать там, да, для развития на будущее и через год избавляться от Джимми Гаропполо. Ну, тогда как бы это еще вопрос.
Ну, такой вариант выигрыше есть. Или нет. Ну, вот. Ну, я думаю, я бы вот такую вертность оценивал, наверное, где-нибудь там 70 на 30, что Джимми обменяют все-таки за 70 и 30, что он останется. То, что сейчас Линч говорит те же самые слова, что мы, в принципе, с Джимми все нормально, и, в принципе, кепка-то позволяет им его оставить в этом году даже. То есть, если они прям хотят даже Фредди Уорнера переподписать в этом межсезоне, то все равно кепка позволит им это сделать, скорее всего. Но если будут поступать, типа, предложения обмена, мы им открыты. И я думаю, такие предложения приступают. Поэтому, ну, мне кажется, что все-таки Джимми, скорее всего, будет обменен.
Как думаешь, куда именно? То есть, вроде как Патриотс и Берс закрыли немножко вопросы с квотербеками. И пускай... Ну, то есть, всегда можно позицию усилить. Но Чикаго, например, когда уже распиарил своего Далтона как QB1 в Твиттере, на радость всем поклонникам.
Ну, Каролина?
Ну, а тут зачем искать от... того же, да, по сути, менять шило на мыло в плане Бриджвотера на Гаропполо. Не знаю, мне кажется, еще Нью-Ингланд не до конца закрыл. У них интерес к Джимми, ну, во всяком случае, среди инсайдеров муссировался, начиная с февраля. Ну, а так, по сути-то, большого-то, как бы сейчас уже, на данный момент, рынка квотербеков нет, потому что все более-менее закрыли основные позиции. Не знаю, кроме, может быть, Денвера. Ну, Денвера тоже смысла менять, мне кажется, особо нет. Хотя, может быть.
Мне, кстати, показалось, что... Ну, не то показалось, а вот сейчас, пока Макс рассуждал, я подумал о такой вещи, что патриоты могут пойти по пути Майами. Вот как раз-таки ситуации с Розеном. Посмотреть, да, упадет ли до них там Мак Джонс, да, который вроде как им там нравится. И если не упадет, то там за выбор там какого второго, третьего раунда забрать себе Гаропполо, с которого все знают как бы прекрасно, и что он умеет, и Бильчик знает, как с ним работать. И вполне себе с этим жить, там устроить конкуренцию с Кэмом Ньютоном в этом
сезоне. Тут другой вопрос о, как это сказать, о пункте... отказа Гаропполо, да, от любой команды, у него есть вот такой в контракте, и хочет ли возвращаться в Патриотс.
Ну, посмотрим, это уже, так сказать, будет у нас впереди ожидать, сменит ли Джимми. А вот такой блиц-опрос для вас, как бы, ответьте вот одной фамилией. Вы бы кого себе обменяли, Гаропполо или Дарнольда?
Дарнольда.
Вот я бы тоже. Ну, просто из тех, кто, грубо говоря, подвиснет, может, чья позиция может, скажем так, подвиснуть после драфта.
Ну, кстати, вот, мы еще не обсудили один возможный прецедент, да, если джетс не берут квотербека на драфте. Ну, конечно, это просто какие-то, мне кажется, на данный момент это уже какие-то совсем единицы процентов.
Блин, ну, Почему? Может быть, как раз Сан-Франциско поэтому и поднялись.
Ну вот,
потому
да,
что Салли
да.
сказал, что Дарнольд наш человек, например. Вот, ну, как бы, тем более, да, что Кори Дэвис, по-моему, сказал, да, вот это вот у него была цитата на First and Goal, что он, типа, переходил в Джетс, рассчитывая на то, что Дарнольд будет квотербеком.
Слушай, ну ты знаешь, как поставил вопрос так, типа, Дарнольд или Гаропполо, это окей, но если ты говоришь, кто подвиснет после драфта, тогда ответ на этот вопрос Гарднер Минши.
Ну, Гарднер Минши все-таки, да, согласен с тобой. Ну, тут уже, знаешь, очевидно, если бы его хотели обменять, то его бы обменяли, потому что по поводу первого пика, я думаю, ну, никто не сомневается, как бы Максим там не хотел, чтобы Трент Балки драфтовал, вот. А Джетс оставили Дарнольда, и под третьим общим выбором в Сан-Франциско уехал бы Лоуренс, вот. Но тут, я думаю, Минши бы уже давно обменяли.
Ну, учитывая, да, что они обсуждали. Зачем они взяли Битарда тогда?
Я вообще не знаю, зачем люди могут брать Битарда.
Вот. Я тоже.
Да ладно, не самый плохой дублер.
Но по сравнению с Минчью, как бы, хуже.
Никто не может сравниться с Минчью, поэтому...
Вот, вот. Так что, что, поедем дальше? Или еще пообсуждаем эти обмены?
Ну, я бы еще хотел сказать, что тут можно этот... Winners and losers записать. Во-первых, победителей Туа Тагувайлоа, потому что он, как бы, получает... Очень хорошее подтверждение от клуба, что он стартовый квотербек, на него рассчитывают. А, не знаю, как на этот счет думает Джейлен Хёртс. С одной стороны, да, теперь он, ну, не, ему не светит конкуренция. С другой стороны, вот эта информация о том, что клуб готов подняться, как Хёртс на эту тему будет думать. Вот. И, ну, очевидный проигравш, конечно, Джимми Джи. А, еще самый главный победитель, мне кажется, это Джо Бурроу, потому что теперь Цинциннати, ну, может спокойно брать там, либо ресивера, либо, конечно, этого Сьюэла, да, offensive tackle. Теперь же не будет никаких... Ну, у них просто никто не заберет выше, чем Бенглс, этих игроков. Вот и все.
Да, ну а Майами может также шестым пиком брать топового ресивера, которого они, скорее всего, хотят и возьмут.
Да, но тут можно, как сказать, устроить целый подкаст по поводу, как сказать, драфта, да, кто кого может взять, кто кого не может взять. Вот, можно было бы как-нибудь, знаешь, подсветить перед этим отдельный выпуск нашей передачи, но предлагаю уже переходить к другим новостям, как раз-таки к, да, к тому, что никому нельзя верить, а это именно, что в Кливленде, да, по подозрению в хранении краденого оружия арестован Маршон Латимор. Сейнс, мне кажется, вообще сделали, как сказать, героический поступок, освободив там, да, 100 с лишним миллионов из-под кепки, убрав. И тут, пожалуйста, вам один из главных игроков защиты. Причем это, да, это не травку покурить. Краденое, хранение краденого оружия, это, по-моему, достаточно серьезно. И он, по-моему, находится сейчас в тюрьме, а не где-то под залогом.
Интересно, что НФЛ скажет по этому поводу. Нам, ну, на самом деле, как поклонникам лиги-то, по большому счету, наплевать, что у них там с законом. Главное, будут ли они играть, если не будут, то сколько. Вот. Поэтому, конечно, мне очень понравился комментарий Василия Добрякова к этой новости у нас в Фейсбуке. Он написал, это как-то поможет Сейнс с кепкой? Вот. Потому что уже в последнее время кажется, что все, что происходит с Сейнс, оно так или иначе имеет отношение к их кепке и героическому попытке вылезти на нормальные условия. Вот. Но теперь, конечно...
Не, ну если его отчислят, поможет.
Ну, там все равно дедмани, наверное, какие-то осядут.
Нет, в этом году нет? Уже нет. Нет.
Ну, я думаю, что это не тот человек, которого Шон Пейтон хотел потерять, даже заради освобождения места под потолком зарплат.
Там самое, что это, что контрактный год у Латимора наступал. И, по идее, вот он и Райан Рэмчик ждали, наверное, подписания каких-то новых контрактов в этом межсезоне. И Сейнс об этом говорили. И теперь, конечно... Будущее Латимора под большим вопросом, конечно, все, что зависит от самого расследования, так и от мнения НФЛ по этому поводу. Большой, кажется, конечно, удар по Сейнс.
Полетят иски в адрес Латимора. Все больше и больше людей будут говорить, это он у меня украл оружие. Нет, у меня украл оружие, и у меня украл оружие.
Там, ладно, если просто украл оружие, главное, чтобы на этом оружии там пару этих висяков, ты знаешь, не оказалось. А то сейчас закрутится, завертится и... Люди будут писать и говорить, это он вот этого убил, вот этого убил. Полицейские к нему будут приходить и говорить. А вот, вот это будет еще намного хуже.
Да, то есть он где-то сейчас сидит и шерифу говорит в лицо, ты же меня знаешь, я же сроду с мокрушниками дела не имел.
Наверное. Ни шеи, ни срок, да? Ну что ж, по поводу вот как раз, я так понимаю, Стас потихонечку у нас подвел к следующей новости. Именно тому, что исков против Дешона Уотсона стало уже 14, по-моему.
Уже 20.
Нет, память, уже 20. Угу. И, наверное, все это Хьюстон, как сказать, подговорил. Говорят, или как бы вы на Дешона подаете заяву, или мы вас отсюда выселяем куда-нибудь там в, это, да, в Сан-Антонио.
Кто иск не подал, тот вообще не может считаться, мне кажется, ответственной гражданкой штата Техас сейчас.
Не, я поэтому в поводу хороший комментарий читал, что, типа, ну ладно, что у Дешона может быть 20 массажисток, но, говорит, ладно, если это даже вранье, да, но зачем тебе в период пандемии 20 массажисток? Почему ты не ходишь к одной, чертов ну, идиот?
Так вот, как раз-таки в этом, это, типа, косвенно и говорит о том, что что-то не так, то есть если с каждой массажисткой он делал что-то такое, что ей сильно не нравилось, поэтому пришлось менять. То есть, если все было нормально, то, наверное, не пришлось бы их менять как перчатки после каждого сеанса новую искать себе. Вот. В общем, какая-то нездоровая фигня. Я говорю, проблема даже не в том, там, виновен в чем-то или не виновен. Проблема в том, что все это уже как снежный ком навалилось, и Уотсону будет очень непросто из этого всего вылезти. Без последствий, и когда это все будет. Можно вспоминать эти длинные, как правило, истории криминальные, да, сколько Майкл Вика мы рыжили там в свое время. То есть мы реально, это может быть сага на год, да, и непонятно, что делать Хьюстону, что делать вообще другим клубам НФЛ в отношении Хьюстона, в отношении Уотсона. Да, вроде обсуждали возможные обмены, теперь оказывается, что все это, ну, как бы все это можно не обсуждать, потому что полностью изменила эта история ход. И она, к сожалению, теперь не такая интересная с точки зрения вот обсуждения футбола.
Да, все остальные клубы должны задуматься о массажистках в своем городе, как бы поберечь их.
Надо вообще массажистов брать. Или игроков.
Ну, я думаю, это же как бы, ты же понимаешь, что это не какие-то, как это, сотрудники Хьюстон Тексанс были, сотрудницы массажистки. Не, знаешь, я его... не понравилось, уволили, наняли другую, как бы. Вот. А следить, чем занимается квотербек твой, кого нанимает? Для каких услуг?
Ну, так, конечно, прям, я думаю, командам-то не стоит залазить чуть ли не в кровать, да, квотербеком.
Массажный стол.
Ну, ладно, да. Не, ну, вообще ситуация очень странная, и сама личность этого юриста, да, который ведет все это дело со стороны истцов, так сказать, ну, посмотрим. Конечно, не очень приятно вообще. И как это, главное, все вовремя, да, как всегда у нас. То есть это он за год, за один сезон 20-х там наприставал? Или что вот? Или за сколько, за какое это время? Почему только сейчас была эта история? Ну, честно, попахивает, конечно, это все вообще как-то неприятно. И если это правда, и если это неправда, то есть в любом случае это просто вонь с разных сторон идет. Поэтому, ну... Благо, этому сейчас прям это очень сильно не раздувает в прессе, оно проскакивает, но хотя бы не так, как, ну, не знаю, как с Антонио Брауном, допустим, было. Там проходились по Антонио все, кому не лень. Здесь хотя бы чуть, ну, пока, наверное, фактов неизвестно. Может быть, пока все молчат.
Ну, Антонио просто в свое время, он же не один, как бы, какой-то этот.
Ну, да, он отжигал,
было,
да.
У него было просто веер в прошлом, в позапрошлом, да, году вот этих вот событий. Как бы там, начиная со шлема, кончая обморожением и прочими развлечениями там с полицейскими машинами. Поэтому здесь... Ну и сам, как бы, Уотсон, в отличие от Антонио Брауна, я так понимаю, сейчас тише воды, ниже травы, как бы, занимается всеми этими проблемами тихо, спокойно. Ну, давайте, наверное, более от таких вот не очень веселых новостей перейдем к веселым. Ну, лично для меня... Это о том, что Baltimore Ravens наконец-то нашли себе принимающего, который согласился таки к ним приехать, видимо, за очень большие деньги. Да, Сэмми Уоткинс подписал вчера, по-моему, контракт с клубом из Балтимора, а до этого Т.Й. Хилтон и Джуджу Смит-Шустер отказались от более выгодных предложений Ravens и подписались с командами, в которых они играли в прошлом сезоне.
Ну хорошо, Сэмми спас рынок Балтимора, рынок ресиверов Балтимора. Ну, не знаю, с чем это связано, конечно, эти две ситуации с Хилтоном и с Шустером, если это прям действительно так, как все сообщается. Я не вижу особых красных флагов в нынешних Ravens как-то. Единственное, что Грег Роман, наверное, может быть, в его системе так не очень хочется ресиверам играть, которые тем более получать там, ну, однолетние контракты, да, в Балтиморе, где ты, ну, по сути, особо раскрыться-то не сможешь и показать себя не сможешь, потому что там все через вынос делается.
Блокировать и, придется очень много.
Да, ну и это тоже, да. Ну, то есть, а за блоки тебе не дадут 12-15 миллионов, следующий, когда кепка вырастет. Поэтому, может быть, действительно выгоднее остаться в своей команде там и в своей же системе на, за годик половить и снова себя продемонстрировать и еще какой-нибудь более жирный контракт. Поэтому вот с этой ситуацией я вполне понимаю их. А Сэмми, ну, Сэмми просто... У него ситуация такая, что... Его сейчас пока даже слишком высоко не оценить. Может быть, даже в Балтимор поможет ему стать лучше в этом плане. Может быть, хотя бы здоровее, может быть, там с врачами все получше.
Мне кажется, немножко не хватает Сэмми Уоткинсу статусности, что ли, какой-то, который Балтимор хотел найти вот в этом принимающем. Важно же не только, мне кажется, найти непосредственно игрока. Это только для Беличко обычно важна функция, а не имя. Но здесь хочется так, чтобы вот пришел ресивер, и все немножко расслабились. И Ламар Джексон, и фан-база, разумеется. Вот. А Уоткинс не совсем подходит. Мне кажется, что вот здесь сейчас это все-таки не имя уровня там Смита Шустера. При всех там каких-то возможных оговорках относительно того, насколько топ Смит Шустер или не топ, неважно. Важно, что как бы, ну, это такое звучное имя на рынке свободных агентов конкретно по ресиверам. Вот. А Сэмми Уоткинс все-таки нет. Он был когда-то, но не сейчас. И поэтому я не уверен, что Рейвенс удовлетворятся вот тем, что все, вот мы взяли Уоткинса, и теперь проблемы решены.
Ну да, тут я как раз хотел добавить, Стаса, не то чтобы расслабились, как бы, игроки, чтобы другие команды поднапряглись, да, когда, сказать, понимая, что против них играет такой принимающий, да, чтобы там тренеры, координаторы защиты думали о том, как бы, как его закрывать. И человек, который будет, ну, скажем так, скрывать огрехи вашего квотербека в плане какие-то мячи, да, вылавливать сложные. Уметь вот Сэмми Уоткинс, по-моему, последний раз в Баффало, там, в первый сезон или в какой-то во второй он это мог показывать. Вот, потому что, да, как, тут я согласен, в Канзасе он каким-то топовым принимающим или какой-то прям супер-пупер угрозы не был, да, там, третьей опции на пасе вполне себе, как бы, да, рабочий он был. Значит, Балтимору определенно нужна была хотя бы, ну, не первая, да, там первая – это Эндрюс, но вторая уверенная опция. Посмотрим, сможет ли Уоткинс ее вытянуть и сможет ли он оставаться здоровым вообще в течение всего сезона.
Да, согласен со всем, что, в принципе, можно говорить, что, ну, по сути, это Сэмми совсем не первый принимающий. И, ну, он ловил последний сезон там по 500 ярдов в среднем за год. И это, конечно, не цифры, которые... спасут отца русской демократии в лице Ламара Джексона, но, может быть, как какой-то вариант. Конечно, Сэмми уже, ну, не то, что уже, он просто не тот, который был в первом сезоне в Баффало, хотя в Баффало, даже не помню, кто ему бросал там в 14-15 году, что за квотербеки там в Баффало
были. Фицпатрик, наверное, какой-нибудь.
Тайра Тейлор.
Вот, может быть, Тейлор, да. Хотя нет, Тейлор пришел, когда Баффало... вышли в плей-офф, это было чуть попозже. Я не помню, там Эй-Джей Мэнуэлл был как раз вот в те годы, первые годы Сэмми. Ужас. Поэтому, не знаю, вот эти, конечно, травмы серьезно подкосили, насколько он сможет помочь Балтимору, насколько это отвадит Рейвенс от выбора, скажем, принимающего в первом раунде, это тоже большой вопрос. Потом посмотрим, что... насколько Сэмми наработает за этот сезон.
Вообще, мне вспомнилось как раз-таки, по-моему же, да, после этого сезона, как сказать, известный в широких кругах и в узких Дез Брайант сказал, что это как-то, как сказать, в Балтимор он больше не хочет. Не помню только, как бы он сказал, потому что система не та, или как-то ему не понравилось.
А ему больше не понравилась не игровая часть, а вот организационная, как-то сказал, что они привыкли делать своим, у них свой способ, я привык немножко по-другому. Мне кажется, что просто он там не получил того уважения, которое считал, что заслуживает, да, что сейчас я ворвусь такой король, вот, помните меня, Дез Брайант, вот, а ему просто, наверное, там сказали, ну, окей, ты не играл 2 года в футбол, ты просто человек на поле и все.
Да, очередной винтик в механизме. Ну, посмотрим, как это сработает для Балтимора. Вот. Успехов, конечно, желать не буду, но пожелаю здоровья Сэмми Уоткинса в любом случае. Вот. Ну, следующая новость о том, что президент Вашингтона заявил о том, что мы можем наблюдать вообще всю оставшуюся жизнь за Вашингтон футбол-тим, а не за каким-то интересным названием, там, да, символизирующим зверей там, или каких-то мифических существ, или еще кого-то. Вот, ну и до 5 апреля они пока собирают варианты и будут думать над этим. Как вам вообще вот Вашингтон футбол тим?
Мне категорически не нравится. Не знаю, находятся люди, которые говорят, что этим они выделяются на фоне других. Моему обсессивно-компульсивному расстройству очень плохо от этого. Мне нравится, когда все, вот, ну, принцип простой. Название города там, или области, региона, да, и название команды, никнейм. Вот. А тут какое-то безобразие, тем более, что вариантов-то очень много. Вот в самом начале еще, когда вся эта история началась, все эти концепты в интернете и с названиями, и с айдентикой совсем очень же классные были. Бери, не хочу. Господи, там если вопрос в авторских правах, так, ну, мне кажется, есть деньги у Дэна Снайдера. А уж если есть, нашлись деньги, чтобы черлидершам рты заткнуть по поводу их жалоб, то уж, наверное, найдутся деньги выкупить имя.
Если нашлись деньги, чтобы выкупить 40% акций клуба, он, по-моему, сейчас единоличный вообще стал.
Собирается
единоличным
стать,
да. Владельцем, да, собирается стать. То уж, я думаю, на название. Тем более, я помню, что человек, который все вот эти вот там как раз-таки 3/4, наверное, названий, которые были в соцсетях, когда-то забронировал, да, он сказал, да я вообще ради любимой команды, там, из любимого города им бесплатно отдам, как бы, выбирай любое, не хочу. Но вот... Чего думают, не знаю. Вот хотя бы...
Вообще надо предложить вообще Снайдеру называть команду каждый год по-разному, в зависимости от того, какой квотербек играет. Например, сейчас вот Фицпатрик играет, можно там Вашингтонские бороды назвать. Потом кто-то...
Дровосеки.
Еще и раз переименовать. И вот так вот. Типа нас не поймаешь. Но это, блин, все равно лучше, чем футбол-тим, ну ешкин кот.
Все лучше, чем...
Все равно все говорят Redskins. Вот, ну, все пишут Redskins, потом, блин, давай исправлю.
Да, зачем? Нужно какое-то другое название, чтобы к нему привыкать уже хотя бы. То есть вот уже привыкли к Лас-Вегас Рейдерс, там, к Лос-Анджелес Чарджерс, да, ко всем.
А первые, еще вот это, да, сокращение, да, тяжело. ВФТ, которое ты преобразуешь в ВТФ.
Я когда первый вот про новость говорил, очень старался как бы в голове правильно буквы составить, как бы, чтобы не называть команду неправильно, а то вдруг обидится. Поклонники.
Да, поклонники там так же Redskins называют, им вообще без разницы, я думаю.
Только это что офи... да.
Как на, в официально это, и то даже плюются, наверное. Ну да, либо, зачем? Ну, еще 2 года, говорят, это может длиться. Да какого черта? Ну что, у вас нет названий?
Мы тут интересную, видел мысль, что если они вдруг определятся сменить название, то это будет прям перед драфтом, потому что, ну там... Новый игрок, да, поднимает майку с номером, и нужно уже иметь какую-то этот...
Ну, вот, джерси, видимо, да, они,
дизайн,
да, они...
что проскупали и так далее.
Кепочку с этим, с логотипом, чтобы показали на всю Америку. Он же надевает кепку,
да, берет
джерси. На джерси как раз не видно там логотипа компании, только фамилия и номер, да, а вот кепку, которую надевает игрок, это да.
Можем, кстати, обсудить же, что драфт-то будет вроде как офлайн, нормальный, кроме команд, ну, с болельщиками, с игроками.
Команды когда были на драфте, все говорят, кроме команд, кроме команд. Команды как были в своих варрумах, и так туда и вернутся. Команд никогда не было на драфте.
Нет, ну там иногда сидели эти в зале же люди, которые передавали карточки, которым звонили из своего,
ну,
офиса.
Этих, и... Если этих не будет, то тут, конечно, да. Грусть, печаль, тоска, я согласен. А вот. Ну да, драфт будет нормальный. С 29 по 31, по-моему, да?
Да,
у нас,
да.
Будет. Нет, с 29,
да, правильно.
По первое. Просто в апреле до 30 дней, да.
Ну мы обычно просто считаем, типа с этого, по московскому времени, то с 30-го. Вот, по первое.
С четверг, пятница, суббота, в общем, как для нас. А,
обычно разве... Нет, для нас как раз пятница, суббота, воскресенье.
Нет, не воскресенье,
ночь,
там...
Ночь. Там... С четверга на пятницу, с пятницы на
ночь и вечер.
Воскресенье, да. Да.
Ну, я не помню. Я эти дни не сплю.
Я говорю, я предлагаю отдельно, ближе к драфту, просто обсудить драфт как-то более глобально, капитально, и все вот эти вот возможности и шансы. Как раз про драфт. Точнее, не как раз про драфт. Давайте лучше поговорим о том, например, что Tampa Bay Buccaneers впервые, да, стала командой, которая сохранила 22 игрока стартового состава, да, которые начинали свой супербоул победный, да, на следующий сезон. И такое происходит впервые как сказать, с открытия рынка свободных агентов.
Ну что можно сказать?
Что, все, отдаем Ломбарди как бы в Тампу?
Да нет, мы просто обсуждали ведь это как-то, когда они в очередной раз кого-то продлили, что да, банду сохранили, молодцы, но это еще ничего не гарантирует, потому что в 2002 году это было уже все. Они тоже сохраняли, но не смогли повторить. Но просто я думаю так, что Тампа не станет чемпионом в следующем году, потому что это очень сложно вообще сделать. И интересно, что тогда скажут. Ну, наверное, не стоило всем их всю банду подписывать, нужна была свежая кровь и так далее. Да нет, они все правильно делают, просто, ну, реально, Супербол выиграть очень-очень тяжело, даже если у тебя есть Том Брэди. Вот, и они все правильно делают, но это не значит, что это будет гарантированная победа. Гарантированного в НФЛ ничего нет.
Не, просто когда смотришь, что такое происходит в самый, типа, плохой год для, для финансов команд НФЛ, ты такой и смотришь этот, и... Камон, а есть кепка, да, оказывается, вообще она как бы вроде должна существовать в НФЛ, но где она? Где? Почему все ее просто засунули подальше, подтерлись и выбросили? И, по сути, кроме Saints и, наверное, Rams, особых проблем-то команда никто не испытывала.
Макс, ты же прекрасно понимаешь, почему так происходит.
Не, я естественно понимаю, но это все равно вот, да, насколько... вариативно то, что мы раньше считали. Да, вот вроде у нас в НФЛ она прям жесткая кепка. Но насколько есть инструментов, чтобы вот это все обойти? Очень легко обойти команде, которая входила в сезон, сколько там, 8 было свободных агентов у них из чемпионского состава, притом не последних далеко, а где-то даже первых свободных агентов по своей позиции практически. И они сохранили всех, имея, сколько там было, я не помню, рассматривал, 20 миллионов у них перед этим, или 10, и они все это сохранили, там, изменив контракты, понятно, Тома Брейди, еще. Ну, вот так вот это все делается. Ну, понятно, что у кого-то...
каждый год так не получится. Ты знаешь,
нет, естественно, что каждый год не получится. Но вот в этом промежутке, да, когда, опять же, эти права новые, телевизионные, и все ждут там большого скачка кепки, и а сейчас все хреново, мы все отложим, но потом эти отложки, ну, будут смотреться так себе. Тем более, если они там опять в Супербол выйдут. Ну, конечно, это круто. Это показывает качественный менеджмент. И менеджмент, да, не, может быть, не на дистанции прям, но, с другой стороны, посмотришь, как на дистанции там Лес Снит работал в Рэмс. Ну, тут тоже вопросы могут возникать.
Ну, мне кажется, что это не заслуга менеджмента, а заслуга Брэди. Как бы мне не эффект, надоело называть это фамилией, ну, не просто эффект, да, а просто сам факт того, что как бы ушел Брэди, я уверен, они бы сохранили двух, и это были бы там Фурнет и еще кто-нибудь. Вот. Ну, заплатили бы им намного больше, чем заплатили бы им сейчас. Вот и все.
Не, ну, с другой стороны, игроки-то тоже понимают, наверное, всю ситуацию, которая сейчас с рынком творится, и они такие, ну, да, они, конечно, говорят, там, ну, Брэди, да, вот тут, и я, конечно, лучше тут за чуть меньшие деньги, чем я пойду сейчас искать, и меня хрен куда пригласят, потому что еще полрынка у нас свободных агентов, и, которые вообще пока никуда не перемещаются, и даже, ну, сейчас, понятно, эти все собеседования, так понимаю, онлайн, поэтому вот эти все перемещения игроков, за которыми раньше там инсайдеры следили, их просто по самому минимуму, но все равно я смотрю, что ко многим игрокам очень странно и очень низкий интерес. Поэтому, да, лучше вот... Мы видим, что переподписание, там, тоже Сан-Франциско, да, посмотрим, или у кого есть возможность сохранить своих игроков, они больше стараются сохранить своих игроков, чем, ну, никак... Это к Патриотс, только и к Хьюстону не относится, ну, по разным причинам. Но большинство команд такие, ну, все-таки давайте что-то... Вот вы тут оставайтесь, а через год мы поговорим. И игроки такие, ну, да, так, наверное, нормально.
Ну, давайте тогда поговорим о командах, которые... О команде, которая выдала контракты не на один год, да, и достаточно таким звездным игрокам. Это Giants, которые... Ну, по-моему, на прошлой неделе мы обсуждали контракт, да, Кенни Голладея, то, что он перешел в Giants. Ну, вот на этой неделе корнербэк, внезапно ставший свободным, Андори Джексон подписал трехлетний контракт на, почти на 40 миллионов, да, а с бонусами может заработать почти 45. Вообще, как бы, титаны не погорячились? Нет, с этим.
Ну, у Адори, получается, опция была на 11 в титанах. Они ее не потянули, да, и его очистили. А он, получается, сейчас 13, да, 13 с небольшим будет получать в Нью-Йорке.
Ну, да.
Ну, для Адори хорошая сделка. По поводу гигантов, ну, сейчас посмотрю, были ли подробности его контракта. Конкретно распределение.
Да были уже нет, давно.
Я имею в виду.
Я понимаю, да. Но пока Макс смотрит, Стас, ты что скажешь вообще?
Ну, мне интереснее в целом, как оценить межсезонье Giants. То есть конкретно, когда просто ты получаешь корнербэка, мне не кажется, что это такое большое пространство для каких-то рассуждений. Ну, хорошо, получили корнербэка, заплатили там много денег. В целом, Макс, как ты считаешь, как Giants проводят межсезонье?
Я говорил вот и в подкасте своем, что мне, в принципе, все нравится. Да, наверное, много, естественно, зависит от этого года Дэниела Джонса, как, в принципе, и раньше. Если он не исправит свои руки, то ну, защита не потащит это все на себе. Должен быть какой-то прогресс в линии нападения, должен вернуться Солдер. И должны как-то прогрессировать эти люди, которые... Эндрю Томас, например, который провалил абсолютно свой первый сезон. Они, кстати, вот Зака Фултона еще подписали как гарда. Поэтому, ну, какие-то подвижки по линии нападения тоже идут. Вернется Баркли, есть Галладей, есть Шепард, есть... И как этот их ресивер?
Да, ну этот их ресивер, в общем, да, я тоже все не помню. Забыли, честно, да?
Ну, в общем, неплохо укрепили. Кайл Рудольф, да, вот были вопросы по его здоровью. Такой, думаю, ну, неужто отменят подписание? Ну, вроде все нормально с ним. Даже если будет операция, вроде сказали, что ничего страшного в этом не будет. Ну, Giants укрепились. И как команда в целом, опять же, не слишком... понимая, осознавая, что там Джо Джадж вообще хочет в итоге построить, все это все равно зиждется на единственном худощавом молодом человеке. Вот и все. И от него все будет зависеть.
Так вот. Ну, мне понравилось, как Стас красиво съехал с вопроса, как бы, зачем ты Максу переименовал, который был занят вроде бы как делом.
Не-не, я не занят, я просто посмотрел, там нету подробностей.
Вот. Стас, так тебе как межсезонье Giants? Как ты его оценишь?
Да нормально.
Хорошо. Хорошо, давайте, знаете, какого вот напоследок тему мы ее на прошлой неделе не обсудили, я, к сожалению, ее потерял, когда готовил список новостей. Это наказание команд, которые у нас лишились драфт-пиков, да, по итогам, собственно говоря, расследования их поведения в этот ковидный сезон. Я не очень понял, честно говоря, почему титанов никак не наказали. Вот. И
они наказывают, у них в штате там спиртное не продают. В большинстве регионов. Поэтому
тогда это вообще как они умудрились заболеть, я не могу понять, если когда спиртное не продают, что они куда-то ходили? Ему какие-то вот эти тренировки на школьном дворе, вот это вот, что это за самодеятельность вообще? С ума, что ли, сошли? Выпить нельзя, они пошли на школьный двор тренироваться, когда у них
полкоманды. Они в другие штаты ездили, видимо, со спиртным.
А, ну, где вот только так. Да. Вот ты как, Стас, думаешь, вообще наказали? Справедливо, несправедливо?
Ну, дело такое. Я единственное помню, что мы когда в детстве тоже ходили в садик и поиграть. В смысле, мы уже учились в школе, но ходили в садик и в футбол поиграть, и для того, чтобы распить спиртные напитки. Так что, в принципе, Теннесси Тайтанс мне в этом плане близки, и если они избежали наказания, я за них рад. Вот. Там подробности надо смотреть, кого и за что, но в целом там Тайтанс, по-моему, сразу пошли с повинной, сказали «да-да-да», мы не знали, мы болели, вот, но игроки просят прощения и так далее, и так далее. Я вот единственную их ситуацию помню, как только она возникла. Вот, они как клуб, по-моему, там более-менее грамотно поступили. Вот, что касается остальных, то, наверное, все было немножко по-другому. Руководство знало, руководство все равно решило, что давайте, и это все усугубляет.
Да, ну вот как там нашел я вот эту новость, кстати. А там у Балтимора, я так понимаю, что же... почему-то не решили, хотя у них там, да, член тренерского штаба заразил всю команду, и несмотря на то, что болел, да, и как-то там в итоге это все тоже вылилось в проблемы. Но вот Saints и Raiders не накажут, да, а лишились, выбрав на драфте Патриоты. Vikings лишили пика 7-го раунда. Где они теперь принимающего задрафтуют себе?
Из Германии.
Из Германии, да.
Я вообще считаю, что нужно штрафовать Питтсбург, потому что они слишком много в календаре играли с командами, у которых проблемы с ковидом.
Согласен. Несправедливо вообще. Переносили вот эти вот, ломали календарь нормальным командам.
Все, Стиллерс виноват уже, конечно.
Да, это посылали своих ковидных ласточек.
Ну, это если была теория заговора, вот можно было бы, да, такую закинуть, типа, это все Питтсбург. Вы видите, ведь это с ними команды должны были играть, это они болели именно.
Да.
Это да, Викторию вот Борю так... подключить.
Опа, вот это зашквар, Макс. Это вот сейчас, как сказать, ну такой неожиданный.
Я просто спорю, кто решил закончить. Кто 5G там у нас это критиковал? Вот такие теории заговора как раз уровня.
Стасты, как вообще, знают ли в Петрозаводске, кто такая Виктория Бони?
Ну, Петрозаводске не знаю, но она была подружкой футболиста Краснодара, по-моему, Ари. Вот. Или Велитона. В общем, кого-то из бразильцев, поэтому я ее знаю, да.
Ну, тогда надо какие-то уроки просвещения давать. Вот кто такая Виктория Боня. Ну, давайте тогда на этой радостной, как сказать, фамилии закончим наш сегодняшний подкаст и попрощаемся до следующей недели.
Да, все, всем пока.